Том знал, что Эллен поднимет шум. Она и так уж злилась за то, что случилось с Джеком, и Тому надо было как-то успокоить ее, но известие о покаянии, которое должна была принести Эллен, теперь могло лишь подлить масло в огонь. Тому очень хотелось отложить объяснение с ней на день-два, чтобы дать ей время немного остыть, но приор Филипп сказал, что она должна покинуть монастырь до наступления ночи, и так как Филипп сообщил ему об этом требовании в полдень, его разговор с Эллен состоялся во время обеда. В трапезную они направились вместе с остальными монастырскими работниками после того, как монахи закончили свой обед и ушли. За столом было тесно, но Том подумал, что, возможно, это и неплохо, ибо присутствие посторонних должно было несколько сдержать Эллен. Но Том ошибался, и очень скоро он это понял. Он попытался сообщить ей эту неприятную весть осторожно, маленькими порциями. «Они знают, что мы не женаты», — начал он. «Кто им наболтал?» — зло спросила Эллен. «Какой-нибудь скандалист?» «Альфред, не вини его. Хитрый монах Ремигиус вытянул из него все как есть. Как бы там ни было, мы ведь не просили детей держать это в тайне». «Я не виню мальчишку», — сказала она уже более спокойным голосом. «Ну и что же они говорят?» Том, наклонившись над столом, подался вперед и прошептал. «Они говорят, что ты вступила во внебрачную связь». Он молил Бога, чтобы их никто не услышал. «Я вступила во внебрачную связь?» — громко переспросила она. «А как насчет тебя?» «Разве этим монахам неизвестно, что для того, чтобы вступить в связь, нужны двое?» Сидевшие поблизости люди засмеялись. «Тише!» — поморщился Том. «Они говорят, что мы должны пожениться». Она в упор посмотрела на него. «Если бы это было все, ты не выглядел бы таким жалким, Том-строитель, выкладывай остальное». «Они хотят, чтобы ты исповедалась в своем грехе». «Притворные извращенцы!» — с омерзением воскликнула она. «Каждую ночь проводят друг у друга в задницах, а потом у них хватает наглости называть то, что мы делаем, грехом». Смех в трапезной усилился. Работники прекратили свои разговоры и принялись слушать Эллен. «Не так громко!» — взмолился Том. «Как я понимаю, они хотят, чтобы я еще и принесла публичное покаяние? Им бы только унизить меня. Что им еще нужно? Давай, говори правду». «Ведьме лгать нельзя». «Перестань!» — зашипел Том. «Этим ты только делаешь хуже. Тогда говори». «Нам придется год прожить порзнь, и ты должна будешь соблюдать целомудрие». «Да нассать мне на это!» — закричала Эллен. Теперь на них уже смотрели все. «И на тебя мне нассать, Том-строитель!» — не унималась она. Только сейчас до нее дошло, что она была в центре всеобщего внимания. «И на всех вас тоже!» — крикнула она сидевшим за столом работникам. Большинство из них весело улыбалось. На нее было трудно обижаться, возможно, потому что раскрасневшееся лицо и золотистые глаза делали ее такой очаровательной. Эллен встала. «Нассать мне и на Кингсбриджский монастырь!» Под гром аплодисментов она вскочила на стол и пошла вдоль него. Обедавшие работяги с хохотом убирали с ее дороги свои миски с супом и кружки с пивом, и когда она проходила, ставили их обратно. «Нассать мне на приора!» — продолжала Эллен. «И на его помощника нассать, и на Ризничева, и на регента Хора, и на казначея, и на все их дела и указы, и на их сундуки, полные серебряных монет». Она дошла до конца стола. Рядом стоял другой стол, поменьше, на котором лежала раскрытая книга, и за которым во время монашеской трапезы обычно сидел один из братьев и читал вслух. На него-то Эллен и перепрыгнула с обеденного стола. Том вдруг понял, что должно было произойти дальше. «Эллен», — заорал он, — «не надо, пожалуйста, нассать мне на завет святого Бенедикта!» — визжала она изо всех сил. Затем, задрав юбку, она подогнула колени и стала мочиться прямо на раскрытую книгу. Находившиеся в трапезной мужчины ревели от хохота, стучали кулаками по столу, топали ногами, выли, свистели и улюлюкали. Том не был уверен, разделяют ли они презрение Эллен к священному завету или просто им доставляет удовольствие смотреть на красивую женщину, выставившую себя на всеобщее обозрение таким образом. В ее бесстыдной вульгарности было что-то эротическое, но в то же время невозможно было удержаться от волнения, глядя, как кто-то открыто оскверняет книгу, которую монахи считали своей святыней. Но какая бы на самом деле причина ни была, а зрелище им нравилось. Эллен спрыгнула со стола и под бурю оваций выбежала в дверь. Все разом заговорили. Никто в жизни не видел ничего подобного. Том был шокирован и смущен. Он знал, что последствия будут ужасными. Хотя в то же время не мог отделаться от восхищения. Какая женщина! Мгновение спустя Джек вскочил и с чуть заметной усмешкой на своем распухшем лице помчался за матерью. Том посмотрел на Альфреда и Марту. Вид у Альфреда был озадаченный, а Марта хихикала. «Вы тоже ступайте», — сказал Том и вместе с детьми вышел из трапезной. На улице Эллен нигде не было видно. Они нашли ее в доме для приезжих. Она сидела на стуле и ждала его. На ней был надет плащ, в руке она держала свою большую кожаную сумку. Она была спокойна и собрана. Когда Том увидел приготовленную сумку, сердце его похолодело, но он сделал вид, что ничего не заметил. «За такие вещи прямая дорога в ад», — сказал он. «А я в ад не верю. Я все же надеюсь, они позволят тебе исповедаться и принести покаяние. Я не собираюсь исповедаться». Он вдруг почувствовал, что больше не в силах сдерживать себя. «О, Эллен, не уходи!» Ее глаза были полны печали. «Послушай, Том, до того, как я повстречала тебя, у меня была пища, чтобы есть, и жилье, чтобы жить. Я ни от кого не зависела и была уверена в завтрашнем дне, и никто мне не был нужен. Но с тех пор, как мы вместе, я узнала такой голод, какого не испытывала за всю свою жизнь. Сейчас у тебя есть работа, но нет никакой уверенности в том, что это надолго. Ведь у монастыря нет денег на строительство новой церкви, а значит, следующей зимой ты снова можешь оказаться на дороге». «Филипп как-нибудь достанет деньги», — проговорил Том. «Я просто уверен». «Ты не можешь быть уверен в этом». «Не веришь», — с горечью сказал Том и, сам того не желая, добавил. «Ты, как Агнес, не хочешь поверить в мой собор. О, Том, если бы дело было только во мне, я бы осталась». Голос ее был грустным. «Но посмотри на моего сына». Том взглянул на Джека. Лицо мальчика было пурпурное от ушибов, его ухо так распухло, что было вдвое больше обычного, в ноздрях запеклась кровь, а передний зуб был сломан. «Я боялась, — продолжала Эллен, — что если мы останемся в лесу, из него вырастет зверь. Но если это та цена, которую надо заплатить, чтобы научить его жить среди людей, то она мне не подходит. Я возвращаюсь в лес». «Прошу тебя, не говори так, — в отчаянии взмолился Том. — Давай все обсудим. Не стоит принимать поспешное решение. Оно не поспешное, совсем не поспешное, Том, — тоскливо сказала Эллен. — Мне так грустно, что я даже не могу больше злиться. Я действительно хотела быть твоей женой, но не любой ценой». «Если бы Альфред не преследовал Джека, ничего этого бы не случилось, — подумал Том, — но ведь это были всего лишь мальчишеские стычки, разве не так? Или все же Эллен права, говоря, что когда дело касается Альфреда, Том просто слепец. Том начал чувствовать, что был неправ. Возможно, ему следовало проявить больше твердости по отношению к Альфреду. Ребячьи потасовки — это одно дело. Но ведь Джек и Марта гораздо меньше Альфреда. Наверное, он и правда хулиган. Но теперь уже ничего нельзя было изменить. «Поживи в деревне», — растерянно проговорил Том. «Подожди немного и увидишь, что будет». «Не думаю, что теперь монахи мне это позволят». Он понимал, она была права. Деревня принадлежала монастырю, и все ее жители платили монахам ренту, как правило, в виде нескольких дней работы на них. Так что если монахам кто-либо был неугоден, они вполне могли отказать ему в жилье. И едва ли можно будет их осуждать, коли они откажут Эллен. Эллен сделала свой выбор и в буквальном смысле помочилась на свои шансы изменить его. «Тогда я пойду с тобой», — сказал Том. «Монастырь должен мне уже 72 пенса. Мы снова двинемся в путь. Нам же удавалось выжить до...» «А как же дети?» — мягко прервала его Эллен. Том вспомнил, как плакала от голода Марта. Он знал, что не может заставить ее снова пройти через все это. И, кроме того, здесь, в монастыре, жил его маленький сынишка Джонатан. «Я не хочу больше бросать его», — сказал себе Том. «Однажды я уже поступил так и возненавидел себя за это». Но мысль о том, что ему придется потерять Эллен, была невыносима. «Не рви себя на части», — успокоила его Эллен. «Все равно я больше не пойду бродить с тобой по дорогам. Это не выход, и с каждым днем нам будет только хуже. Я возвращаюсь в лес, а ты остаешься». Он уставился на нее. Ему не хотелось верить, что все это она говорила серьезно, но, взглянув на ее лицо, он понял, надеяться было не на что. Том не знал, что еще сказать. Он раскрыл было рот, но так и не нашел подходящих слов. Он ощутил себя беспомощным. Эллен взволнованно дышала, ее грудь поднималась и опускалась. Том хотел прикоснуться к ней, но почувствовал, что она будет против этого. «Может быть, мне уже никогда не придется снова обнять ее», — подумал он. В это было трудно поверить. В течение нескольких недель он каждую ночь ложился с ней рядом и касался ее такого знакомого тела так же привычно, как касался своего собственного, и теперь оно вдруг стало недоступно, и Эллен сделалась будто чужая. «Не смотри так печально», — сказала она. В ее глазах стояли слезы. «Мне жаль, что я сделала тебя несчастным. Не стоит жалеть об этом. Лучше помни, что ты подарила мне столько счастья. Вот отчего больно. Столько счастья!» Рыдание сорвалось с ее губ. Она отвернулась и, не проронив ни слова, вышла. Джек и Марта пошли за ней. Альфред некоторое время в растерянности колебался, затем тоже вышел. Том стоял и неотрывно глядел на стул, на котором она только что сидела. «Нет», — стучало у него в висках, — «это не может быть правдой. Она не бросит меня». Он опустился на стул, все еще хранивший тепло ее тела, тело, которое он так любил. Сидя с окаменевшим лицом, он старался остановить подступившие слезы. Том знал, Эллен уже не передумает. Она всегда была человеком, который, однажды приняв решение, доводит его до конца. Хотя, возможно, в конце концов, Она пожалеет об этом. Том ухватился за эту ниточку надежды. Он знал, что она его любит. Ее чувство к нему не изменилось. Не далее, как прошлой ночью. Она так неистово его любила, словно утоляла нестерпимую жажду. И после того, как он удовлетворился, она легла на него сверху и никак не могла остановиться, жадно целуя его и задыхаясь в его бороде, снова и снова кончая, пока наслаждение не истощило ее до такой степени, что у нее уже больше не было сил продолжать. Но не только совокупление доставляло ей радость. Эллен и Том наслаждались каждой проведенной вместе минутой. Они постоянно разговаривали гораздо больше, чем это было у него с Агнес даже в первые дни их знакомства. «Она будет скучать не меньше, чем я», — размышлял Том. Через некоторое время, когда уляжется ее гнев, и она свыкнется с новой жизнью, она начнет тосковать по кому-то, с кем можно поговорить, по крепкому телу, чтобы обнять его, и по бородатому лицу, которое можно целовать, и тогда она вспомнит обо мне. Но она была гордой, может быть, слишком гордой, чтобы вернуться, даже если она захочет этого. Том вскочил со своего стула. Он должен был рассказать ей обо всем, что было у него на душе. Выбежав из дома, он увидел ее у монастырских ворот. Она прощалась с Мартой. Том помчался мимо конюшни догонять ее. Эллен грустно улыбнулась ему. «Прощай, Том». Он взял ее за руки. «Ты вернешься когда-нибудь, просто чтобы повидать нас. Если я буду знать, что ты ушла не навсегда, что в один прекрасный день я снова увижу тебя, пусть на несколько минут, если я буду это знать, я смогу пережить нашу разлуку». Она в нерешительности помолчала. «Прошу тебя». «Хорошо», — тихо сказала Эллен. «Поклянись, я не верю клятвам». «Зато я верю. Ну ладно, клянусь. Спасибо тебе». Он нежно притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. Он крепко обнял ее, и самообладание покинуло его, по щекам потекли слезы. Наконец Эллен отстранилась. Том неохотно отпустил ее, и она повернулась к воротам. В этот момент со стороны конюшни донесся какой-то шум. Было похоже, что норовистый конь не слушался своего хозяина, бил копытами и храпел. Они непроизвольно оглянулись. Это был черный жеребец Уоллерана Бигода, которого как раз собирался оседлать сам епископ. Его глаза встретились с глазами Эллен, и он застыл на месте. И тогда она запела. Том не знал этой песни, хотя он много раз слышал пение Эллен. Голос ее звучал печально, и, несмотря на то, что слова песни были французскими, Том понял их достаточно хорошо. «Жаворонок, пойманный в сети охотника, песнь свою сладкую петь продолжает, словно той песни мелодия звонкая дорогу к свободе ему открывает». Том оторвал взгляд от Эллен и посмотрел на епископа. Уоллеран казался потрясенным. Его рот приоткрылся, глаза вылезли из орбит, а лицо стало смертельно бледным. Том изумился. Почему простая песенка смогла напугать такого человека? «Бедную пташку охотник схватил, свободы лишив навсегда. Все люди и птицы должны умереть, но песня жить будет всегда». «До свидания, Уоллеран Бигот!» — крикнула Эллен. «Я покидаю Кингсбридж, но не покидаю тебя. Я буду приходить к тебе в твоих снах». «И в моих?» — подумал Том. Какое-то время все стояли неподвижно. Держа Джека за руку, Эллен пошла прочь. Все молча смотрели, как она миновала монастырские ворота и растворилась в сгущавшихся сумерках.